Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона журналист радио Татарстана Ида Илькиямов. Мы продолжаем встречаться с участниками завершившегося национального чемпионата молодых профессионалов. Также расскажем о предстоящем форуме цифровых технологий. Далее в нашей программе сюжеты об истории края, этнокультурные новости. Также побываем в национальных библиотеках наших республик. Сегодня в нашей стране отмечается День работников леса. И мы поздравляем всех, кто связан с лесным хозяйством и защитой одного из главных богатств нашей страны. Звучит песня о лесах на марийском языке.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
Третий день в Татарстане, как и по всей стране, проводятся выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва. В нашей республике также организованы довыборы в Государственный Совет Республики Татарстан 6-го созыва по двум округам и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления. В Казанском Кремле состоялся торжественный прием от имени президента Татарстана Рустама Миннеханова и его супруги Гульсины Миннехановой в честь лучших семей республики. В мероприятии приняли участие 46 семей со всех районов и городов Татарстана.
Каждый из вас представляет самые разные отрасли экономики и социально-культурной сферы. Среди вас есть педагоги, врачи, аграрии, строители, нефтехимики. Своим добросовестным трудом вы созидаете современный Татарстан, приумножаете духовный и экономический потенциал страны. Но главная черта, которая объединяет всех, вы взяли на себя благородный и ответственный труд родительства. Сызгалик Зурахмат, большое спасибо каждому из вас. Отрадно, что Татарстан остается одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных браков. Показатель по сравнению с прошлым годом вырос на треть. А это значит, что татарстанцы смотрят в будущее с оптимизмом. В республике много делается для поддержки семьи Зеятминя. Успешно реализуются десятки программ в сферах жилищного строительства, образования, здравоохранения, спорт, молодежной политики, формирования комфортной среды для жизни, работы и отдыха.
На этой же неделе Рустам Миниханов в Казанском Кремле встретился с представителями сборной Татарстана, занявшей первое место в общем медальном зачете в 9-м национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2021 года.
Результат кропотливой работы и многочисленных тренировок. Я искренне поздравляю чемпионов, призеров с таким отличным результатом. Ну и, конечно, мы всегда верим в вас. Верим в успех. Отдельные слова благодарности – это экспертам, тренерам, педагогам за ту поддержку, которую они оказывали. В последние годы очень много уделяем внимания созданию вот этих площадок для этих компетенций. Ваша победа – это, прежде всего, старт успешной карьеры и профессионализма. Каждый из вас сегодня – мирового уровня специалист. Вот то, что вы сегодня показали, это ваша конкурентность, это ваше будущее. Ну и в рамках вот этих чемпионатов вы получаете колоссальный опыт, который вам будет необходим и в дальнейшем вашем развитии. Уверен, ваши навыки, ваши компетенции будут всегда востребованы. Каждый из вас будет большим достоянием тех компаний, которые вас получат. Я хотел бы заверить, что движение WorldSkills Республики поддерживается и будет поддержано, потому что это новые стандарты, которые мы должны внедрить в образовательную практику.
Дом дружбы народов Татарстана посетил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Дом дружбы народов выступает методическим центром для муниципальных домов и центров дружбы. Площадки активно используются национально-культурными организациями Ассамблеи народов Татарстана для проведения своих мероприятий. Ежегодно здесь проводится порядка 400 мероприятий.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Первый в Республике Мариэл школьный кванториум открыл свои двери в лицее Бауманском. В этом году в технопарке будут заниматься 250 детей, а в следующем 500. Занятия бесплатные. Они будут проходить в новых современных классах и лабораториях. Подготовлены кабинеты химии, биологии и физики. Кванториум – это новая модель дополнительного образования детей. Для школьников это отличная площадка для новых разработок, проектов и изобретений. На открытии и запуск нового образовательного пространства из федерального и республиканского бюджетов было выделено 26 миллионов рублей. В Краснооктябрьской школе Медведевского района Мариэл начал работу новый цифровой сервис «Умное расписание школы». По функционалу он не имеет аналогов в России. Сервис состоит из автоматизированной системы управления расписанием работы школы, данные из которой в режиме реального времени выводятся на монитор в холле учебного заведения, а также в чат-боты в Telegram, Viber, социальную сеть ВКонтакте. Это позволяет получать расписание уроков, звонков по каждому классу и информацию обо всех изменениях. Сервис будет развиваться и дополняться новыми модулями. На ремонт дорог в Йошкар-Оле дополнительно выделят 100 миллионов рублей. По словам главы региона Александра Евстифеева, решение о материальной помощи принял руководитель Минстроя Ирек Файзулин, когда посещал Йошкар-Олу. Он посодействовал тому, чтобы Минтранс России выделил деньги на ремонт дорог в столице республики. Глава Мариэл выделил дополнительно 11,5 миллионов рублей на предупреждение лесных пожаров. Для мониторинга состояния экологической обстановки и оперативности реагирования планируется приобрести средства предупреждения и тушения лесных пожаров. Кроме того, бюджетные ассигнования будут направлены на содержание лесопожарных формирований, техники и оборудования, систем связи и оповещения. Напомним, в середине августа на территории Мариэл возник лесной пожар. Благодаря грамотно выстроенной работе открытый огонь удалось ликвидировать. Лучший лесной пожарный России живет и работает в Мариэл. Подведены итоги всероссийского конкурса профмастерства, где парашютисты, десантники, авиалесоохраны и наземных лесных служб из 19 регионов России боролись за звание лучшего. В Йошкар-Оле базируется Приволжское подразделение Федеральной авиалесоохраны, которое тушит самые сложные лесные пожары в России. Представитель подразделения, десантник пожарный Василий Гаврилов, занял первое место и стал лучшим лесным пожарным России 2021 года. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Особые экономические зоны позволят улучшить инвестиционный климат Поволжья. Чувашия станет одним из 4 регионов округа, где их планируется создать. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского полпреда по итогам работы комиссии по улучшению инвестиционного климата. Создать зону промышленно-производственного типа планируется во втором по величине и значимости городе республики Новочебоксарске. Подготовительная работа уже началась. В Чувашии развивается сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они размещаются на базе сельских школ, и в целом по республике их число уже перевалило за 60. «Точки роста» позволяют учащимся получить современное образование по таким направлениям, как IT-технология, медиатворчество, физика, химия, биология, а также проектная деятельность. На закупку оборудования для каждого центра выделяется по 1 700 000 рублей. В Самаре открылся парк «Дружбы народов». Этнокультурный комплекс состоит из 20 подворий национально-культурных объединений. Чувашская площадка представляет основные постройки, характерные для национального быта – дом, хозяйственные помещения и пивоварню. Экспонаты собирали по 5 областям. Самый старинный – это национальный костюм «Шубар», которому 150 лет. Как отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова, парк «Дружбы народов» – это уникальный проект, направленный на сохранение культурного наследия народов нашей многонациональной страны, воспитание в детях уважения к традициям и обычаям их предков. В Чебоксарах на остановках общественного транспорта появились стенды с информацией о Пушкинской карте. Таким образом, горожанам станет легче ориентироваться в культурных событиях. В Чувашии к федеральному проекту подключены 15 учреждений культуры, которые предлагают посетить почти 180 экскурсий, выставок, мастер-классов, концертов и спектаклей. За 2 недели сентября уже приобретено более 1100 билетов на посещение театров, музеев и концертов. Список событий и организаций, участвующих в проекте «Пушкинская карта», будет пополняться. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Бурасыл, Дона Йортьяс. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Виктория Казакова. Глава Коми с региональными министрами побывал в Ударском районе. Правительственная делегация посетила производственные и социальные объекты. Состоялись встречи с жителями. В поселке Солнечный глава осмотрел производственные мощности лесозаготовительного и лесоперерабатывающего комплекса «Коми-Импекс». Предприятие имеет собственную лесосырьевую базу. Компания для Ударского района является крупным работодателем и налогоплательщиком, а также оказывает социально-экономическую поддержку району. Глава Коми отметил, что правительство региона готово оказать поддержку предприятию по созданию производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам, в их числе наша Воркута. Наряду с ней Аха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Алдан, Бологое, Чита, Дзержинск и Кемерово. В документе, в частности, говорится, что в год Великой Отечественной войны, после оккупации фашистскими войсками территории Донецкого угольного бассейна, на плечи молодой угольной промышленности Коми АССР легла вся тяжесть снабжения этим стратегически важным сырьем северо-западных районов СССР. Воркута была на передовых этого трудового фронта. Сотни килограммов металла, стекла и пластика, а также кубометры другого самого разного мусора собрали на берегу Вычегды участники акции «Вода России». Вместе со звездой уральских пельменей Юлией Михалковой под Сыктывкаром во Всероссийском субботнике приняли участие школьники, студенты, чиновники, депутаты, общественники и просто неравнодушные люди. Телезвезда Юлия Михалкова работала наравне со всеми и старалась подбадривать остальных.
Предлагаю активно фотографироваться, выкладывать все в соцсети. Кто соберет самый большой мешок мусора, тот сделает со мной веселое селфи. Ну и не забывайте главное правило посещения рек и озер. Принес? Забери!
За полтора часа участники субботника очистили 5 километров берега. Мусор сортировали на месте. Всего было собрано 100 килограммов металла, 92 пластика, 138 килограммов стекла, а также более 5 кубометров другого мусора. Молодежный театр Республики Коми открыл новый сезон премьеры спектакля «Идиот» по роману Достоевского. Трактовка спектакля необычная. По жанру это скорее исследование романа. Действие разворачивается на горе, и актеры в соответствующем облачении – альпинистской обуви. В оригинале только текст. Он остался таким же, как в романе. А все остальное – необычный замысел режиссера Максима Соколова.
Мы не переписываем Федора Михайловича, текст остается такой, который есть, но и не остаемся в эпохе 19 века. Мы решили разделить текст и сценографию. Сценография не бытовая, то есть там говорят о квартире, а никакой квартиры нет.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Хайрли ирте, хурметы дустар, хэдзе Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В России сегодня последний день, когда можно проголосовать. В Башкортостане в выборах смогут принять участие более 3 миллионов человек. Из них 43 тысячи воспользуются своим избирательным правом впервые. В республике, кроме выборов депутатов Госдумы, проходят дополнительные выборы депутатов Госсобрания по 3 округам, выборы в горсоветы Уфы, Бирска и Белорецка, а также выборы в некоторые сельские советы. В ходе всех кампаний распределятся 312 мандатов плюс голосование по спискам. Всего в Башкортостане работают свыше 3000 избирательных участков. Видеонаблюдением охвачено 40% участков. Онлайн-голосования в нашем регионе пока нет. Для республики изготовили свыше 3 миллионов избирательных бюллетеней двух видов – по партийным спискам и по одномандатным округам. Избирательные участки работают до 8 вечера. Президент Владимир Путин наградил Радия Хабирова орденом Александра Невского. Глава республики награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана и многолетнюю добросовестную работу. Орден Александра Невского вручают государственным служащим за особые личные заслуги перед Отечеством. Ради Хабиров провел встречу с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Они обсудили вопросы поддержки и развития малого и среднего бизнеса в регионе. Глава республики напомнил, что по итогам прошлого года Башкортостан вошел в десятку регионов с наименьшим уровнем административного давления на бизнесменов. Борису Титову также сообщили о проводимых предпринимательских часах и мерах поддержки, которые получили коммерческие компании с начала пандемии. В Белорецке открылся новый завод по производству рессор. В торжественной церемонии принял участие глава Башкортостана. Предприятие будет поставлять компоненты для современных автомобилей. Объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. Работы обеспечили 100 человек. В Белорецке в тот день побывали гиганты отечественного автомобилестроения. Директора КАМАЗа, Урала и Уралвагонзавода. Они станут основными заказчиками нового предприятия. На Белорецком заводе полностью автоматизированы производство. Оно позволит повысить качество рессор до уровня европейских стандартов. В месяц там планируют выпускать свыше 1000 тонн рессорной продукции. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дючеч буреш, кледлы важичке удмуртелькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии, как и по всей стране, проходят выборы в Госдуму России. Уже в пятницу открылись все 1156 избирательных участков. Начали работать 34 территориальных и одна центральная избирательная комиссия. Все помещения оборудованы системой видеонаблюдения. Накануне выборов все помещения для голосования обследовали с помощью технических средств и служебных собак. Избирателей пропускают через стационарные, арочные и ручные металлодетекторы. Все участки обеспечены средствами индивидуальной защиты. В Удмуртии с сентября на 10% повысился оклад всем педагогам. Наша республика одна из первых регионов страны в этом году поднимает заработную плату работникам системы образования. Повышение коснулось работников дошкольных, общеобразовательных, среднеспециальных учреждений, а также учреждений дополнительного образования. На подготовку к зиме региональный кабинет министров выделил дополнительные средства. Помимо уже заложенных 100 миллионов, на эти цели потратят еще 90 миллионов рублей. Как заявил заявил глава Минстроя Республики Дмитрий Сурнин, эти средства пойдут на ремонт наиболее изношенных коммуникаций, там, где прошедшей зимой произошли значительные промерзания труб и поступали жалобы от жителей. В первую очередь это касается Завьяловского, Дебёсского, Алнашского и Малопургинского районов. Всего же за счет республиканского бюджета к концу года в Удмуртии будет капитально отремонтировано 45 километров тепловых сетей и 145 объектов водоснабжения. Также пройдут работы по реконструкции оборудования котельных. В Ижевске в центре ЭКО и репродукции перинатального центра Первой республиканской клинической больницы появилось новое оборудование. Приборы позволят врачам проводить процедуру искусственного оплодотворения на самом высоком уровне. Новые инкубаторы для культивирования эмбрионов и диагностическая УЗИ-система уже подключены и находятся в работе. Оборудование повысило эффективность программы ЭКО. Сейчас она составляет 40-45%. К приему в поликлиниках Ижевска начали привлекать ординаторов медакадемии. С наступлением осени и ростом числа пациентов с простудными заболеваниями очереди в поликлиниках выросли в 1.5-2 раза, из-за чего некоторым пациентам приходится часами ждать приема. Чтобы снизить нагрузку на врачей, им в помощь пришли около 300 ординаторов. В Ижевске открыли обновленное историческое здание Национальной библиотеки Удмуртии. Библиотеку построили в 1958 году. В 2011 здание закрыли из-за аварийного состояния. С 2019 года оно находилось на реконструкции. Историческое здание отреставрировали, появилось и новое, в котором разместились библиотечные фонды. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата довечки Виксьялгат, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска, Алексей Богородицкий. Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах. В списке есть уроженцы Мордовии. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на паралимпийских летних играх в Токио, награжден Евгений Швецов. За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу, почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения», присвоено воспитателю Темниковского детского дома-интерната Инне Силаевой. В Рио глава Мордовии Артем Сдунов в Москве провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Было отмечено, что в этом году стартовала крупнейшая в истории страны программа поддержки российских вузов. Она направлена на развитие исследований, образования, инноваций, технологий и территорий регионов. Планируется, что в программе примет участие Мордовский университет имени Огарева. Также рассмотрены вопросы реконструкции и капремонта общежитий, строительства новых учебных корпусов вуза. Новую систему оплаты труда учителей в порядке эксперимента ведут в 5 российских регионах – Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Изменится порядок начисления зарплаты педагогам дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования. Пилотный проект продлится год и стартует в мае 2022-го. В рамках пилотного проекта будут унифицированы должностные оклады и размеры дополнительных выплат к ним. Сейчас зарплата учителей в разных регионах за одни и те же обязанности может отличаться в 5-6 раз. Предполагается, что предварительно правительство предоставит порядок определения размера ставки зарплаты, которая будет определяться уровнем квалификации учителя. Также оно утвердит 2 перечня компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения. В Республиканском краеведческом музее имени Воронина состоялась презентация уникальной фотокниги «Образы старого Саранска», посвященной истории столицы Мордовии. В издании известны всем редкие снимки улиц дореволюционного Саранска, а также портреты его жителей. Часть фотографий снабжена подробными историческими комментариями. Если на фото горожане, то читатель может узнать их биографии. Если здание, то приводится его история, указанное его дореволюционное месторасположение и современный адрес. По словам автора книги, заместителя директора музея Дмитрия Фролова, материал собирался несколькими поколениями краеведов Мордовии. В мемориальном музее состоялась церемония передачи медали за отвагу родственникам сержанта минометной батареи Красной Армии Ивана Уткина, которую удалось найти спустя 76 лет. Уроженец Чалковского района ушел на фронт 18 лет. 17 февраля 1945 года при штурме города он лично уничтожил повозку с боеприпасами и 10 немецких солдат и офицеров. За это и был награжден медалью. Передал награду родственникам военный комиссар Мордовии полковник Игорь Тихомиров. В Ижевске завершился Кубок России по дартсу. В соревнованиях участвовали 155 спортсменов из 22 регионов. Представители Мордовии Евгений Жуков и Роман Корсунов завоевали золото турнира, а также заняли 3-е место в общекомандном зачете. Еще одна представительница республики Валентина Сюзюкина поднялась на высшую ступень пьедестала почета в турнире «Кубок Надежда». С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Обзор событий недели завершен, перейдем к подробностям. Мы продолжаем встречаться с участниками завершившегося национального чемпионата молодых профессионалов.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Говорим о молодых профессионалах. Из итогов финала национального чемпионата молодые профессионалы по стандартам WorldSkills, что проходил в Уфе. Студенты Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства стали призерами и победителями национального чемпионата. Это Павел Трофимов и Юрий Петров. Они завоевали первое место по компетенции технологии информационного моделирования BIM. Иван Викторов и Артем Андрюшкин, они были отмечены медальоном за профессионализм по компетенции геопространственной технологии в основной группе. И вот юниоры. Александр Лобанов, учащийся Чебоксарского лицея номер 3, готовился он к чемпионату на базе техникума. Он занял 3-е место по компетенции сантехника и отопления. Предварительно, понятно, был отборочный этап, потом региональный этап, где, став победителем, он получил право на участие в финале уже национального чемпионата. Призер чемпионата Александр Лобанов и его наставник, специалист Центра компетенции сантехника отопления Вадим Лобанов, гости программы. Так что говорим о впечатлениях от участия.
В Республике Башкортостан, в городе Уфа, прошел 9-й финал национального чемпионата по стандартам WorldSkills. В этом году он проходил в очном формате. Было представлено порядка 70 компетенций, и одна из них – сантехника отопления. Сантехника отопления была представлена в двух возрастных категориях. То есть категория гениоры – это 12-16 лет, и основной возрастной группы – 16-22 года.
И ваш сын как раз и участвовал в этом конкурсе, или как это правильно?
Это чемпионат. Наша компетенция сантехника отопления, она в себя включает элементы систем, которые мы видим с вами в своих домах, в своих квартирах, офисах, офисах, зданиях. В этом году было сложное задание. Его сложность заключалась в том, что за образец его было взято задание предстоящего финала EuroSkills, чемпионата Европы, который пройдет через 2 недели в Австрии, в городе Грац. Принципиальное отличие юниоров – это в объеме количества времени, которое выполняют участники. То есть их задание было 10,5 часов, у основной группы было 17 часов.
Поговорим сейчас с самим участником. Саша, расскажи, пожалуйста, вот впечатление, что тебе вот, ну, больше всего запомнилось, что ли, вот, от участия в этом чемпионате?
Конечно, первый день, особенно начало, когда был такой небольшой мандраж, особенно когда 5 минут остается до запуска на площадку, мурашки проходят по телу. Ну, конечно, когда начал, уже через где-то 5 минут данное волнение прошло и чувствовал себя достаточно уверенно. После первого дня было четко еще понимание того, что возможно вообще зацепиться за золото, можно было выиграть. А задание, оно одно и то же на протяжении 3 дней, просто ты его собираешь, если так можно выразиться, поэтапно. То есть ты сам выстраиваешь свой план, свою стратегию и собираешь непосредственно уже задание по своему составленному плану. Собирала систему отопления.
Имитация системы, элемент системы отопления, используя технологию медных трубопроводов с использованием капиллярной пайки, пресс-технологии, гибки. То есть это то, что востребовано сегодня не только в мире, но и в России и применяется профессионалами в Чувашской Республике.
Ну и, конечно же, запомнилось закрытие, потому что по стандартам WorldSkills неизвестные результаты до самого конца и выход на сцену, конечно же, было очень положительные эмоции, когда награждали. Получается, в CMS-1 нам выдали план задания, выдали чертежи, выдали инструмент, запустили на площадку. Мы провели работу по проверке инструмента, произвели гибку на трубогибе. Также все участники были в равных условиях, у всех участников был один и тот же инструмент. Все работали на аналогичных постах, просто расположенных в разных местах. И в целом, в дальнейшем была произведена честная оценка судейская, объективно.
А чем интересна сама вообще профессия сантехник?
Достаточно, возможно, не самая популярная компетенция в движении WorldSkills, но она в тот же момент одна из самых сложных, потому что чтобы выполнить задание, нужно обладать как математическими знаниями, так умение работать с инструментом, так в целом умение выстраивать график своего рабочего дня и умение также эмоционально себя настраивать в определенный момент. В 2019 году ко мне в школу пришли, сказали, можно попробовать. Я пришел в мастерскую и решил попробовать себя. Не все получалось, но мне нравилось развиваться, нравилось преодолевать трудности. Постепенно, улучшая каждый раз свой результат, я шел к этому на протяжении 3 лет. В прошлом году был региональный чемпионат Чувашской Республики. В этом году он тоже, кстати, будет проходить, и мы приглашаем всех желающих на него. прийти. Данное движение WorldSkills не только в нашей компетенции, а в целом дает возможность молодым людям помочь им с определением вектора, направления, да, то есть с определением своей профессии, своей компетенции в будущем. И так они могут уже в достаточно юном возрасте определиться для себя, допустим, как я, кем они в будущем хотят стать, и уже в юном возрасте начинать развиваться в своих компетенциях, получать знакомства новые, общаться с людьми.
И кем же ты мечтаешь стать?
Я мечтаю стать предпринимателем технологически сложных процессов, связанных с инженерией. Хотелось бы поблагодарить людей, которые меня готовили, то есть Тихонов Данил Александрович, Лябакин Андрей Петрович, Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства и в целом всю мою республику, потому что всегда исходила поддержка от ближних людей. Было понятно, что в любом случае тебя поддержат и помогут.
А в качестве вывода для себя, говорит Александр Лобанов, буду как наставник участвовать в подготовке юниоров. Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
А теперь о предстоящем форуме международного уровня. 21 сентября в Казани откроется международный форум «Казань Digital Week 2021». На нем представят инновационные цифровые технологии в различных отраслях. Свое участие подтвердили около 800 спикеров из России, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Германии, Греции, Нидерландов, Польши, Сенегала, Нигерии, стран СНГ. С подробностями Йылдыз Крепостина.
Программа форума построена на ключевых вопросах и проблемах цифровой трансформации экономики и социальной сферы. Его участники обсудят темы интеллектуальных транспортных систем, кибербезопасности, цифровые технологии в различных сферах, говорит министр цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайрулин.
В прошлом году, в год непростой, это мероприятие у нас состоялось. Мы его проводили в режиме полностью онлайн, когда вся страна была закрыта. И увидели, что востребованность мероприятия страны отраслевого сообщества, востребованность мероприятия для наших ученых, практиков, разработчиков, ведущих IT-компаний и самое, что немаловажно, для представителей органов государственной власти, сдала темп, и было принято решение и поддержано президентом Республики Татарстан Рустамом Ильичем Минихановым Казан Digital Week сделать традиционным ежегодным мероприятием, одним из главных отраслевых событий Республики Татарстан. И здесь я хочу отметить, что, конечно, идеологом, нашим идейным вдохновителем, автором этой идеи является Иркат Мугалевич Миниханов. Начиналось с одной достаточно большой истории, когда еще до ковида планировалось в Республике провести европейский форум, посвященный интеллектуальным транспортным системам. К сожалению, по различным причинам этот форум у нас перенесен был на некоторое время вперед, но с учетом той основы, того базиса, который в Республике Татарстан имеется, с точки зрения тех направлений, которые в Республике реализуются, родился вот такой новый формат. Есть отраслевые направления этого мероприятия, очень можно с ними подробно, внимательно ознакомиться на сайте форума. В первую очередь, это, конечно, те направления, которые интересуют нашу индустрию. Повторюсь, основой или началом стало направление интеллектуальных транспортных систем. К этому направлению у нас добавились такие секции. Это ситуационные центры, это цифровая индустрия 4.0 или промышленность 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистема финтех, инновации, интегрированные в бизнес, цифровые решения в образовании, здравоохранении, в культуре и вопросы, связанные с сельским хозяйством.
Как отметил директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения», председатель Ассоциации содействия цифрового развития Татарстана Рифкат Миниханов, опыт прошлогоднего форума подтвердил высокий интерес сообщества к такому формату встреч.
Когда к началу форума было зарегистрировано 8 тысяч, а к концу 10 тысяч участников только на сайте, это не считая просмотров в Ютубе и так далее, мы поняли, что Казань интересует как цифровая столица. Я новый, наверное, не скажу, что все-таки местные решения, те, которые на местах, они становятся не такими актуальными, как были раньше. Почему? Потому что идут очень серьезные федеральные проекты, и сегодня федеральные игроки становятся основными на нашей, так скажем, площадке, в том числе Татарстан. И в связи с этим вот это мероприятие, я думаю, должно быть важным. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, эти решения посмотреть, во-вторых, самое главное, понимаете, форум проводится не то, что там похвастаться чем-то, а общение. У нас задача такая, что здесь должны все основные игроки встретиться, и даже если в системе какое-то поглощение, какие-то там мелкие фирмы будут поглощаться федеральными, эта тенденция есть, здесь скрывать нечего, вы все понимаете. Значит, это все должно быть правильно, и это должны быть федеральные игроки наши, татарстанские. Мы сделаем все для того, чтобы они укреплялись. Здесь секрета нет. Самое главное по форуму, особенность нашего форума в том, что научную направленность имеет. Даже то, что публикацию Скопус организаторы форума берут на себя в журнале Скопус. А это от 80 до 120 тысяч. И то, несмотря на это, и в прошлом году у нас всего было 10 статей в Скопус, 11. И в этом году всего Скопус у нас прошло 10. Мы закрываем, мы заинтересовываем молодых ученых, пишите, мы готовы оплатить. Дальше статистика. В ВАКовском журнале будет опубликовано 24, в прошлом году было 23. Ну и, соответственно, мы опубликуем сборник свой. Тех, кто не попадет в ВАКовский журнал и в Скопус. В прошлом году было 150, в этом году 114. Мы этот форум под знаком года науки и технологий проводили.
Запланированы 80 секций, панельные дискуссии, презентации продуктов, а также 9 круглых столов, среди которых губернаторский и круглый стол мэров зарубежных и российских городов.
Свободно. Любой, кто хочет, может зарегистрироваться и очно. Единственное, что требование, или ты должен быть вакцинирован, или должен ПСР-тест. Но заочно, онлайн, может зарегистрироваться любой. Очень много интересных секций, интересных тем на сайте Казань Digital Week есть. Посмотрите, я уже обращаюсь к слушателям. Подключитесь, посмотрите наш форум. Но тот, кто хоть немного какое-то отношение имеет вот к тем 10 направлениям, вы можете найти для себя очень интересное. Ну и следующее. Выставка. Да, понятно, вы скажете, на выставку сложно прийти. Ну, какие-то особенности есть. Ничего сложного нет. Можно прийти, посмотреть. Но мы сейчас разрабатываем, на сайте будет информация. Понятно, что все экспоненты мы в YouTube выкладывать не будем, но будут живые комментарии тех, кто стоит на выставке, ну, в течение там 2-3 минут от тех экспонентов, которые будут там находиться. У нас есть мультиканальная сеть тематических сообществ по 10 направлениям мы сделали. Она существует на базе Telegram, у каждого направления форума свой канал, своя группа. Кроме того, есть главный канал и группа всего «Казан Digital Week», которая объединяет все сообщества. В них публикуется тематический контент, и они стремительно расширяются. Сеть уже насчитывает более 2000 подписчиков. Это говорит нам об интересе. У нас уже сегодня написано 500 интервью, 30 опубликовано. Но для сведения я могу сказать, что на интервью по ЭТС было порядка 100 тысяч просмотров. Интервью по Минсельхозу 90 тысяч, по инновациям 40 тысяч. Люди интересуются. Еще не все интервью опубликованы, пока только 30, но они уже собрали около 1 миллиона просмотров. То есть эта сеть работает.
Темы форума также связаны с будущим и что уже становится настоящим.
Скоро будут беспилотники. Но беспилотники будут, их, так скажем, пилотного режима будет очень много, но я сомневаюсь, что они скоро поедут. Почему? Потому что очень много вопросов есть. Если вы хотите узнать, почему так, то подключайтесь к нашим секциям по беспилотникам, и вы все это дело узнаете. Это просто мое мнение. У всех вопросов. Электромобили будут? Да, электромобили будут. В любом случае, инфраструктура будет создаваться. Об этом разговор как раз пойдет, и сегодня в республике программа по развитию зарядных станций для электромобилей рассматривается. Покупать электромобили или нет, гражданин спросит. Покупайте. Перспективы есть, экономно. Выгодно. Я даже знаю, что в некоторых западных странах уже принимается решение вообще отказаться от двигателя внутреннего сгорания. Поэтому, соответственно, привыкайте. Я надеюсь, что все-таки политическая воля будет в России такая, что в каждом жилом доме, гараже будет розетка для того, чтобы вы смогли зарядить свой электромобиль. Каждая дорога будет иметь, соответственно, в придорожной полосе зарядной станции в городе. Каждая, в первую очередь, так называемые платные стоянки будут оснащены этими зарядными станциями. Скажешь, почему? Потому что для того, чтобы люди покупали электромобили, весь мир шел таким путем. На платных стоянках для машин ставили зарядные станции, и, соответственно, электромобиль, он бесплатно стоял на этой установке. Я думаю, нового ничего придумать не будет, наверное, это будет.
Также впервые в рамках этого форума пройдет заседание правительства Татарстана, где обсудят вопросы цифровизации промышленности.
История края. Прошлое и настоящее.
Из глубины веков до наших дней. В Мариэл издана монография по истории Марийского края. Издание называется «Язык памятников письменности марийского языка». конец XVII-XVIII веков. Автор труда, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории Олег Сергеев. С подробностями корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Ученый тщательно изучил ранние памятники марийской письменности, использовал в своей работе рукописные словари, молитвенные тексты, стихотворения и первую марийскую грамматику. Притом работу над монографией Олег Арсентьевич начал еще в студенческие годы.
Будучи студентом, писал курсовую работу и дипломную работу рукописные словари марийского языка 18-19 веков. Дальше продолжил эту работу во время очной аспирантуры в Тартусском университете Эстония. Сам выбрал эту тему. Командировки, это архивы Ленинграда. Тема такая, без архивного материала там нечего делать. Рукописные словари. Рукописи хранятся в архивах и хранилищах разных. В основном в таких центрах, как Санкт-Петербург, тогда Ленинград, под Горьки, сейчас Нижний Новгород, Киров, Казань. Ездил по архивам, то на автобусе, то на самолетах, собирал. Когда найдешь что-то, хотя бы там маленький материал по языку, ну, по родному, по марийскому, конечно, это радость. Вот так по крупицам собирал в архивах и написал диссертацию, защитил в 1990 году.
После написания диссертации ученый не оставил свою работу. Он объехал крупнейшие архивы страны в поисках любого упоминания о родном языке.
Архивы-то ведь у нас разные. Вот даже в Санкт-Петербурге, да, тогдашний Ленинград, три архива. Был в трех архивах. Архив Академии наук СССР, тогда архив Института востоковедения, и тогда был публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, сейчас Российская национальная библиотека. Вот три архива только в Санкт-Петербурге. А сколько там описей, сколько там материалов. Душа тянула к рукописям, к старинным, ранним памятникам письменности. Это не только рукописные, не опубликованные. Вот это конец 17 века начинается. Вот впервые марийские слова были написаны на бумагу шведоязычным финном Генрихом Бреннером. Это 1697 год. Он во время путешествия в Персию, прошел через Марийский край, встретился с марийцами и зафиксировал впервые марийские слова. А через год, в 1698 году, эти слова, которые фиксировал Генрих Бреннер, были включены шведским энциклопедистом Олафом Рудбеком в свою книгу «Атлантика или Родина человечества».
Найти упоминание о своем языке в научном труде шведского ученого – самое настоящее чудо. И этот факт вполне мог пройти мимо марийских языковедов.
Эти материалы, что на самом деле Бреннер собирал марийские слова, они были опубликованы через год в городе Уппсала, это Швеция. Никто из нас, из россиян, не знали, из российских ученых. Это впервые обнаружил немец Гюнтер Йоханнес Типа. Он искал в разных архивах. К счастью, он нашел все-таки в архиве, опубликовал статью на финском языке. Но мне как-то посчастливо во время командировки и стажировки в Туркусском университете случайно найти этот сборник. Там смотрю, написано «Марийца», садя на финском. Финский я знаю. Это я себе делал открытие. На самом деле, впервые марийские слова еще написаны, зафиксированы в конце 17 века. Почему-то считают рождение марийской письменности с выходом первой марийской грамматики. Энциклопедия говорит, что такое письмо, письменность. И ведь понятно, письмо – это что-то пишешь. И все говорят, вот, например, удмурты, рождение удмуртской письменности связывают записью Мессершмитта. Это 20-е годы 18 века. Мордва, тоже наши соседи, финно-угроведы говорят, рождение мордовской письменности они связывают с записью Витцена. Вот когда в 1692 году в первом издании книги Витцена там включены мордовские слова, а марийских нет. А марийские слова были включены в 1697 году. Тут вот грамматика не обязательна. В русском языке тоже рождение письменности не связывают с грамматикой, а именно письмом, когда фиксировано марийское слово. Даже вот Коми связывает с 14 веком. Там вот азбука Степана Пермского. Ага. Почему-то вот мы не хотим понять. Привыкли грамматика, письменность почему-то все связывает рождение с первой марийской грамматикой. Это получается, мы, знаете, вот 75 и плюс 3, да, 78 лет откидываем. Да. Это возраст марийской письменности. А это возраст, 78, это я считаю, одна человеческая жизнь.
А скажите, монография, что она представляет собой?
Ну, монография, что было издано, что было опубликовано, что в рукописи собирал по крупицам. Слова, тексты, первые марийские стихотворения, в том числе и речь черемийская, переводе на марийский язык, полностью собрал, сгруппировал. Еще материалы Камчатской экспедиции, это вот как раз после как открыли Академию наук при Петре Первом, там была массовая экспедиция к Камчатку, там Сибирь, дорога шла туда. Через Мариэл, Марийские леса, Марийские земли, вот они останавливались, в основном в Казани, значит, там толмачи, переводчики, значит, помогали, и сами они переводили. Вот полностью там собрал, разделил на слова, лексические единицы, тексты, первые стихотворения, и там были первые марийские грамматики, дал полный лингвистический и полиграфический анализ.
Книга предназначена для специалистов в области марийского языка и студентов. Также она пригодится людям, которым интересна связь прошлого и настоящего в марийском языке.
В историческом центре Уфы археологи обнаружили фундамент пушечного бастиона времен восстания Емельяна Пугачева. Были найдены сразу 4 объекта, построенные свыше 200 лет назад. В чем уникальность находки? Подробности у Анны Морозовой.
Пробки от духов, подковы, всевозможные аптекарские колбы, чернильницы и фрагменты посуды – это лишь малая часть того, что можно обнаружить во время археологических раскопок. Разрушенные многократными ремонтами слои земли таят в себе невероятное множество находок, рассказывает доцент Башкирского государственного педуниверситета Ия Шутилева.
Представляет интерес бахмутинская керамика эпохи раннего Средневековья. Ее найти здесь, на месте, откуда начинался город Уфа, было нам достаточно удивительно. А здесь она представлена с очень яркими фрагментами. Ведь эпоха раннего Средневековья у нас связывается с городищем Уфа-2 на улице Пушкина.
На берегах реки Белой с 17 по 19 века произошло немало сражений, а потому богатая коллекция гильз и патронов для археологов – находка ожидаемая и ценная. Однако свинцовая нарезная пуля от винтовки Бердана стала поразительным открытием.
Ею были вооружены наши офицеры во время турецких походов 1878 года. Первый раз в жизни мне довелось найти такую вещь.
Часто встречаются и костяные заготовки. В средневековье кости рогатого скота люди использовали в самых разных целях.
Костяные орудия, они довольно долго использовались, потому что, в принципе, кость, она более доступна, чем металл и даже чем камень. Потому что употребляли в пищу крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Костей было много, кости даже часто использовались как топливо.
Во время археологических работ обнаружилась и старая мощеная дорога, скрытая под множественными культурными слоями. Вела она, скорее всего, от переправы через реку Белая к Троицкой церкви.
Вот мы можем наблюдать фрагменты дороги периода 18-19 веков. Сейчас очень сложно представить, что примерно за 2,5 столетия Уфа выросла почти на 3 метра.
А это, предположительно, часть крепостной стены Уфимского Кремля. Подобные конструкции или пушечные бастионы, как их еще называют археологи, встречаются нередко. На сегодняшний день в Уфе насчитывается 10 таких сооружений.
Если мы посмотрим место расположения данных конструкций, мы видим, что это прямой выход к реке Белая. То есть здесь мы можем предполагать, что крепость, спускаясь к реке, она должна была, по идее, охранять подходы к воде и, самое главное, охранять себя от возможного вторжения с воды, что довольно хорошо продемонстрировал восстание Пугачева.
Продлятся археологические раскопки в исторической части столицы республики до декабря. Участники работ надеются, что обнаруженные ими находки пополнят коллекцию артефактов и помогут найти ответы на еще не разгаданные тайны истории Уфы и Башкирии.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Зов Торомы собрал в Мордовии талантливых вокалистов и резчиков. Мероприятия были посвящены памяти собирателя фольклора, музыканта, создателя фольклорной группы «Торома» Владимира Ромашкина. Все подробности в материале Ирины Колесниковой.
Добрый день! В подлесной тавле Качкоровского района на территории музея этнокуда имени Ромашкина прошел 7-й межрегиональный фестиваль древней эрзианской песни «Зов Торомы», а также 3-й международный фестиваль финно-угорских резчиков по дереву «Единые корни». Мастера-резчики в течение нескольких дней создавали скульптурные композиции, которые сегодня стали украшением территории этнокуда. По словам первого заместителя министра культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Александра Каргина, Тавлинская земля всегда славилась не только природой, но и талантами.
Показываем его вклад в нашу многонациональную российскую культуру, в целом финно-угорскую культуру. И говорим, что пусть продолжение тех дел, которые были им начаты в сфере культуры, сохранение нашего песенного творчества, будут сохраняться, приумножаться и будут переданы молодому поколению.
Самобытное искусство мастеров-резчиков этого села известно в России и за рубежом. Тавлинская игрушка – один из главных сувениров Мордовии. Резьба как промысел в регионе 13 развита давно, и деревянные игрушки из подлесной тавлы узнаваемы и выделяются из всех остальных, уверяет резчик по дереву Петр Рябов. По его мнению, проведение подобного фестиваля – это дань уважения, почитания к собирателю фольклора, музыканту, создателю фольклорной группы «Торма» Владимиру Ромашкину.
Владимир Ромашкин, для меня он является самым настоящим другом, каким был и каким останется на всю жизнь. Наш национальный лидер, он для всего нашего народа и для других народов, он пример во всем, хоть в творчестве, хоть в работе, хоть отношение к друзьям, отношение к своей родине, малой или большой родине, финно-угорскому миру. Это величина, это гений, который сохранится на все времена, останется. Но я думаю, что имя Владимира Ивановича Ромашкина навсегда сохранится и останется в нашей национальной культуре, а мы, музей Токудова, будем все делать для того, чтобы имя его гремело пингеде пингес на всю жизнь.
Напомню, что в селе Подлесная Тавла делают уникальные деревянные игрушки. Иногда даже целая композиция сказочных персонажей, пастухов, охотников вырезают каждую деталь с ювелирной точностью. Тавлинская резная игрушка из дерева входит в число 7 чудес финно-угорского мира. В рамках песенного фестиваля «Зов Торумы» свое мастерство показали фольклорные ансамбли «Морома», «Вастама», «Тол-Ава», «Штатол», «Сударушка». Песенный фестиваль «Зов Тормы» сохраняет традиции исполнения древней рязанской песни. Ее эмоциональные окраски, обрядности, духовного богатства обеспечивают преемственность национальных песенных традиций, развитие и передачу из поколения в поколение. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
А теперь отправимся в национальные библиотеки республик региона. На связи Удмуртия.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В Ижевске состоялось долгожданное событие. После масштабной реконструкции свои двери открыла Национальная библиотека Удмуртии. Восстановить ее удалось благодаря нацпроекту «Культура». И желающих посмотреть, как выглядит знаменитая Ленинка после капремонта, было немало.
Первой в России нам присвоен национальный статус. Мы на первом месте!
Дождались. Посмотреть, как Национальная библиотека Удмуртии выглядит после реконструкции, пришел практически весь город, чтобы увидеть первыми легендарную Ленинку после обновления. Писатель Вера Красовская вспоминает, раньше интернета не было, поэтому всю молодость провела здесь.
Лампочки такие удобные. И знаете, как интересно, вот в глаза не бьет, все очень продумано. Эргономика, экономичность и эстетика.
Это сейчас эстетика, а была полная разруха. Ленинка пустовала с 2011 года. Аварийное здание закрыли, книги вывезли и распределили по 5 библиотекам Ижевска. Впрочем, планы реконструкции пытались строить задолго до этого. Дело сдвинулось в 2019 году. Республика получила деньги на реконструкцию из федерального бюджета. По нацпроекту «Культура» было выделено порядка 400 миллионов рублей. О своих впечатлениях глава республики Александр Бричалов.
То, что получилось, превзошло все мои ожидания, честно говоря, абсолютно, вот на 100%. Поэтому ту афишу, которую я сейчас вижу, ну это классно. Мне хочется прийти в Национальную библиотеку. Поэтому это не просто точка притяжения вот физически прийти сюда. Я думаю, что это будет некая точка модерации такого процесса культурного в республике.
Строители справились за рекордные 2 года, не изменив, как и обещали, основное здание, но пристроили к нему новый 6-этажный корпус. В результате площадь библиотеки увеличилась 2 раза. Сейчас здесь новый читальный зал, мраморный холл, детская комната, литературное кафе. Полистать книжку сейчас можно не только в читальном зале, но и в литературной гостиной. Художка здесь выложена не для красоты. Кстати, и балкона, и винтовых лестниц в старом здании не было. Их сделали при реконструкции. Сейчас это самое посещаемое место, в том числе и для фотосессии. Отдельная гордость – книгохранилище. Если в прежние годы Ленинка была рассчитана на 500 тысяч единиц, то сейчас почти в 2 миллиона. Строители учли все запросы библиотекарей. Везде системы вентиляции и сбора пыли, есть климат-контроль и книжный подъемник.
Наконец-то книжки дома.
Здесь каждый найдет укромный уголок для свидания с любимой книгой, отметил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.
Вот дополнительно нам Министерство культуры в этом году выделяет 6 с лишним миллионов на приобретение книг, и из этой суммы почти 3 миллиона тоже уйдут на это. 4 с лишним миллиона на приобретение книг – это такая значительная сумма, которую Национальная библиотека не получала никогда.
Это не просто место, где можно почитать, а современный культурный центр для всех жителей республики. Только на первой экскурсии побывало порядка 10 тысяч человек. Хамида Гайфуллина, Анжелика Ташмухамедова, Ижевск.
А Национальная библиотека Республики Коми запустила проект «Нас не обманут». Курс рассчитан на пожилых людей, ведь именно они чаще всего попадаются на уловки аферистов. Наш корреспондент в Республике Коми Виктория Казакова встретилась с организаторами проекта и узнала, как пенсионеры учатся противодействовать мошенникам.
Самый любимый объект злоумышленников – люди золотого возраста. Они наиболее доверчивы, сбережения зачастую хранят в шкафах, любят вступать в беседу с незнакомцами, а в день пенсии – походить по магазинам. Обращаются к лжецелителям и верят в снятие порчи. Им непонятны нюансы обращения с банковскими картами, телефонными приложениями, и они больше других нуждаются в помощи. Чтобы защитить пожилых граждан от мошенников, сотрудники Национальной библиотеки Республики Коми запустили курс «Нас не обманут». Он, к слову, стал победителем конкурса проектов для лиц третьего возраста, проводимого благотворительным фондом «Хорошие истории». На занятиях пенсионеры разбирают жизненные ситуации и узнают, как избежать обмана. В качестве экспертов выступают специалисты Нацбанка, МВД и других структур. Среди тем – безопасные платежи, финансовые пирамиды, вымогатели. Особое внимание посвящено защите от кибермошенничества, рассказала главный библиотекарь отдела автоматизации электронного обслуживания Национальной библиотеки Республики Коми Наталья Витошкина.
Цель нашего проекта – научить людей старшего поколения противодействовать мошенничеству. Мы, конечно же, не можем упустить тему обеспечения безопасности в сети, поэтому, конечно же, у нас есть занятия, которые посвящены тому, как правильно обращаться с персональными данными, какие данные нельзя ни в коем случае никому передавать, как правильно общаться в социальных сетях. Разбираем даже ситуации, когда случаи мошенничества происходят со стороны зарубежных женихов, которые знакомятся, объясняются в любви, хотят приехать, но вдруг оказывается, что у зарубежного жениха какая-то сложная финансовая ситуация, им нужно срочно выслать денег для того, чтобы они могли приехать. Ну и некоторые наши пожилые люди на это ведутся и берут кредиты даже под это дело. Конечно же, такие ситуации обсуждаем всегда. Ну и кроме того, есть еще фишинговые сайты, например, которые выглядят почти так, как официальный сайт, например, какого-нибудь банка, но на самом деле задача этого фишингового сайта заключается в том, чтобы выудить ваши данные, данные ваших платежной карты и потом списать с нее деньги. Поэтому вот такие все ситуации, конечно же, мы обсуждаем.
Всего разработано 10 занятий. Первый поток уже стартовал на базе Академии госслужбы.
Потоков у нас предполагается как минимум 3, и первый поток уже стартовал в конце августа на базе Академии госслужбы. Следующий поток будет уже совсем скоро, и поэтому, если есть желание, можно записаться. Можно найти наш телефон на сайте Национальной библиотеки, позвонить, записаться, и мы вас пригласим, когда стартует следующий поток. Курс ориентирован на пенсионеров, но не пенсионеры тоже могут присоединиться. Я думаю, что мы отказывать никому не будем.
В Республике Коми распространены мошенничества, совершаемые под предлогом проверки газового оборудования в домах. Преступники под видом работников газовой службы проникают в квартиры жильцов. И чаще всего их жертвами становятся пожилые люди. В рамках проекта сотрудники МВД научат лиц золотого возраста, как избежать подобных ситуаций.
Когда мы обсуждали программу курсов со специалистами МВД, они сами сказали, что есть такая сейчас проблема, очень актуальная, то, что мошенники притворяются специалистами каких-либо специализированных служб, будь то газовая служба или социальная служба, и тоже обманывают пенсионеров. пенсионеров в первую очередь. И поэтому одно из занятий будет посвящено этой теме. Интересно то, что наши пенсионеры на первых занятиях они приходили такие немножко скованные, они не знали друг друга. Теперь они у нас все перезнакомились, все себя чувствуют очень комфортно. Причем некоторые у нас уже обучались на курсах компьютерной грамотности, поэтому у нас преподаватель, она для них не новый человек, то есть уже как бы приходит как к старым знакомым к нам, и они уже очень легко общаются и даже обсуждают активно свои какие-то жизненные ситуации, которые вот они слышат, например, какую-то ситуацию, и начинают тоже обсуждать, и вот а у нас было что-то похожее, вот мы, например, ну, не поддались на провокации мошенников. Для нас это очень важно, что они эту информацию примеряют к себе, и вот то, что они благодарны нам за то, что вот мы такую тему для них поднимаем.
Видеозаписи всех лекций будут размещены в группе ВКонтакте «Внукам вход воспрещен». Любой желающий через сообщение сообщества может записаться на занятия. Виктория Казакова из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили редактор Ания Гибадуллина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Вел программу Идель Киямов. До встречи через неделю. Всего вам доброго!